Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня мы с вами будем говорить немного на необычную тему. Или, скажем так, та страна, о которой мы будем говорить, она достаточно необычная, и вообще регион, континент для радиостанции «Радонеж». Хотя уже даже в моих передачах я этого континента касался. Ну, мы... Понятно, что, видимо, значительная часть, если не большая часть радиослушателей, живет на территории русской цивилизации, то есть в России, СНГ. Многие живут и за пределами русской цивилизации, но слушают нас со всех континентов, я думаю. Ну, в любом случае, нас объединяет вера, нас объединяет русский язык. И понятно, что в первую очередь мы говорим о России и тех вызовах, которые представляет нам европейская западная цивилизация. Вот это вот как раз и ключевая фраза, потому что европейская цивилизация, западная цивилизация, она даже своими вот этими вызовами настолько сумела проникнуть в Россию, что отразилась и на мировосприятии глубоко православных людей. То есть, к сожалению, иногда получается, что люди с точки зрения веры вроде бы понимают четко, во что они верят, что добро, что зло и так далее, на что они опираются. А когда задаешь вопросы о некоторых континентах, вы сейчас поймете, о чем я говорю, тут слышишь самый, что ни на есть, западный расистский, от слова расизм, бред. То есть заблуждение чисто европейского характера, европоцентристского характера, да, ну как вот... Говорил один известный евразиец, что для Европы сами европейцы, и Европа это есть все человечество, весь мир, и все, что за пределами западной цивилизации, это уже дикари-варвары. Да? И вот это дикари-варвары никогда не было характерно для России и русской цивилизации. Но, к сожалению, сейчас вы от большинства людей при разговоре об Африке услышите о том, что там живут дикари, и тем самым повторите ошибку и заблуждение европейцев. Итак, сегодня мы будем говорить о распространении православия в Центральной Африке, Уганде. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Православие в Уганде, Центральная Африка. Страна размером с Англию. Проживает порядка 28 миллионов человек, то есть она достаточно населена, при этом очень неравномерно, потому что в джунглях и саванне населения меньше, чем в каких-то более пригодных для этого территориях. Вообще, волею судьбы вот так сложилось, что я, Максим Емельянов-Лукьянчиков, не раз бывал в Африке и более чем в 10 странах, и в некоторых странах бывал подолгу, буквально вот исколесил вдоль и поперек, Камерун, многие страны Южной и Восточной Африки, в том числе Уганду. Вот в Уганде при тех размерах, которые я сказал, с Англией, да, то есть, в принципе, по российским масштабам небольшое государство, 2 недели, то есть это около 2500 километров, то было достаточно для того, чтобы посмотреть какие-то основные достопримечательности, культурные, природные. Это было в 2007 году. Впоследствии в 2008, 2009, 2010 годах, если память меня не подводит, может быть, я какие-то годы забыл, но, в общем, неоднократно мне приходилось консультировать уже поездки не только в Африку вообще, но вот именно конкретно в Уганду. Консультировать поездки с самыми разнообразными целями, то есть организацию этих поездок. И Уганда, по выражению Уинстона Черчилля, это жемчужина Африки. Вообще здесь надо сказать о том, что, как вы знаете, Африку можно условно так по диагонали поделить на две части, на франкоязычную и на англоязычную. Ну, соответственно, бывшие английские колонии, это в основном Восточная и Южная Африка, и бывшие французские колонии, это в основном Африка Западная и Центральная. И вот такие два крыла бабочки, да, и вот это крыло бабочки, если смотреть на карту, которая справа от нас, Восточная Африка, в сердце нее находится Уганда, и это такой павлиний глаз, да, то есть Уганда это павлиний глаз на крыле у бабочки. И вот эта жемчужина Африки с точки зрения климата, с точки зрения культуры, вообще очень интересная страна во многих отношениях, она как бы имеет такое зеркальное отражение в Западной и Центральной Африке, то есть на другом крыле, другой павлиний глаз, это Камерун. Камерун тоже называют Африка в миниатюре. И надо сказать, что вот это не только красивое такое символическое сравнение, аллегория, но и очень много и часто можно возвращаться к этому сравнению вот этих двух крыльев бабочки на территории Африки, потому что там действительно, ну как бы вот зеркалится многое. Достаточно сказать о том, что некоторые народы, как Умилев говорил, пассионарии, да, такие активные народы, создающие свои цивилизации, которые существуют вот на одном крыле восточном, они есть, то есть уже другие народы, но вот также ярко выражены есть и на западном крыле. Но сегодня мы не будем расползаться мыслью по древу, поговорим об Уганде, и поговорим не просто об Уганде в каком-то таком страноведческом плане, хотя тоже само по себе, безусловно, это интересно. А поговорим так, чтобы, я надеюсь, вам, уважаемые радиослушатели, было понятно, что не просто промысел Божий присутствует в жизни этой страны, что, безусловно, или позитивный промысел Божий, или какое-то допущение, какие-то кары Божии, они присутствуют, наверное, в жизни любой страны, да, всего мира, потому что Господь наблюдает за нами. Но здесь особым образом в Уганде это проявляется. Я надеюсь, что это будет видно вот из сегодняшнего рассказа. Также очень хотелось бы, чтобы такая экзотическая тема, хоть и через призму духовности, православия, не оставила вас равнодушными, и вы можете звонить, задавать ваши вопросы, комментировать. Ну, как я сказал, Уганда расположена буквально в самом сердце Африки, занимает стратегически важное место на пересечении разных культурных и торговых регионов континента. Здесь встречаются джунгли, саванна, языческий мир, исламский и христианский. Народы нилотского происхождения и бантуязычного происхождения. Но они, как правило, внешне легко отличимы. Нилоты сухопарые и высокие, а банту, как правило, ниже и, ну, если не крупнее, то, по крайней мере, немножечко, наверное, выразительнее в своих формах, так в профиль, чем нилоты сухопарые. Здесь же в Уганде сходятся зоны влияния вот этих самых англо- и франкоязычных частей западного мира, то есть бывших колоний, французских и английских. Удивительно комфортный климат, это совершенно средняя полоса России. Вот. То есть у нас, ну вообще это можно отдельно и не одну передачу посвятить мифам об Африке. Да? Вы сразу, уважаемые радиослушатели, забудьте о том, что вы слышали об Африке, я надеюсь, только, наверное, за пределами радио Радонеж, и может быть еще пары радиостанций, где достаточно так достойно освещается эта тема. А вот все вот это вот болезни, голод, дикари, какие-то жуткие кошмары, при том, что это присутствует, но где-то не присутствует, это же есть и в России, понятно, что это сильно преувеличено. Это такой черный пиар во многом. Чем хуже создается образ Африки, тем, скажем так, комфортнее некоторым силам туда делать финансовые военные вливания чисто в своих геополитических интересах. Я вот ограничусь этой фразой в этом направлении. Я думаю, вы меня поймете. Вот эти страшилки про Африку давайте сейчас сразу отодвинем, а лучше забудем и в мусорный ящик выкинем. Удивительно комфортный климат в Уганде, восхитительная природа богатейшая. «Зеленые холмы Африки» – это выражение Хемингуэя. У него есть такая книжка «Зеленые холмы Африки». Там действительно вот зеленый холм, озеро, холм, озеро. То есть сочетание вот такого ландшафта очень интересного. Богатейшая культура. Все это привлекает внимание к Уганде не менее, чем ее стратегическое положение. Но в настоящее время, уже не первое десятилетие, президент Йовери Мусевени выполняет роль такого своеобразного третейского судьи в Африке южнее Сахары. Вообще все, что севернее Сахары, это арабский мир, это восток, То есть это географическая Африка, но опять-таки это не настоящая Африка. Вот Черная Африка, настоящая африканская цивилизация, это все южнее Сахары. А, как я сказал, население Уганды 28 миллионов человек, большинство из которых говорит на английском языке, да, наследие колониального прошлого, которое сыграло позитивную в этом смысле роль, потому что у них было много разных языков, и вот английский он сыграл роль межнационального общения. А у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вы знаете, я не представляюсь, это ничего страшного. Я просто хотела узнать, ведь у них свой устав жизни, свои обычаи, свои обряды, нравы, свои, знаете, культура своя, свои, как бы вам правильно объяснить.
Я вас прекрасно понимаю, а почему вы не представляетесь?
Да ради Бога, раба Божия Галина.
Очень вот. Приятно.
Вы знаете, я просто удивляюсь, хотела бы узнать у вас, как они вас восприняли, ведь они такой народ осторожный.
Благодарю вас за вопрос. Я вам хочу сказать, что вот если, например, брать Европу, при всем разнообразии европейских народов, все-таки в значительной степени Европа, ну не в значительной степени, а это единая цивилизация. Это такое единство в многообразии. Да? Народы разные, но культура и цивилизация в целом единая. Африка очень разнообразная. То есть на территории Африки исторически было много разных цивилизаций. Нельзя сказать, вот этот человек африканец, это сказать ни о чем. Это как антарктидец. А, понимаете, то есть там есть совершенно разные цивилизации, разные культуры, разные народы. Поэтому нужно говорить о каком-то конкретном месте и понимать, что жители Уганды отличаются от жителей Камеруна, жители Алжира отличаются от жителей Южноафриканской Республики. А, я видел разную Африку, но я могу сказать, что в целом впечатление от общения у меня очень хорошее. И вот если говорить в таком ключе, каком-то чисто человеческом, то очень большую симпатию вызывает то, чего зачастую не видишь вот как раз в этой самой пресловутой западной цивилизации, то есть в Европе, Соединенных Штатах и так далее. И у нас в России, когда, коль скоро, мы вот на этот прогрессизм, на западные ценности ориентируемся и считаем их прямо во главе угла. Там, то есть в Африке, в большинстве случаев присутствует какая-то хорошая такая, сейчас как-то сложно одним словом сформулировать, но они добрее и человечнее. Вот. Они добрее и человечнее. Там, как правило, не присутствует американская улыбка лицемерная. Там не присутствует лицемерие какого-то другого характера. То есть то, что нам, русским, непонятно. Да? Мы же знаем много примеров, когда русские по неволе там, или по воле своей эмигрировали, жили, где только сейчас живут. В Латинской Америке, Европе, Австралии, где угодно. И мы знаем, как русским зачастую тяжело жить среди других народов. Не потому, что мы какие-то там хуже. А потому что мы более открытые, мы более импульсивные, у нас свой характер. Так вот, африканцы к нам гораздо ближе, чем европейцы. Несмотря на то, что европейская цивилизация, конечно, более христианская, более близка к христианству, более традиционно расположена к христианству, чем Африка. Но вот чисто по-человечески там проще и комфортнее. А это не значит, что у них нет двойного дна. Там есть очень разные народы, об этом можно отдельно говорить. Но, тем не менее, вот общее впечатление такое. Согласно преданию, да, еще хотел сказать, что 85% населения Уганды относят себя к христианам. Но здесь имеется в виду, конечно, разные конфессии. Это здесь и католики, и англикане, и православные, о чем вот, собственно, мы сегодня будем говорить. Согласно преданию, знакомство исторической древней Уганды с христианством состоялось благодаря нашему, ну, в каком-то смысле без кавычек, в каком-то смысле в кавычках, нашему апостолу Андрею Первозванному. То есть не только Россию Андрей Первозванный познакомил с православием, но и Уганду. То есть вообще Уганда... Я когда ехал в эту страну в 2007 году, я так вот затвердил скороговорку «Баганда Буганды говорят на Луганда», чтобы немножко не запутаться. «Баганда» – это народ, «Буганда» – это традиционное самоназвание страны, «Луганда» – это язык. И вот, собственно, искаженная Буганда – это и есть современное название Уганды. Это уже несколько столетий существующего, сейчас точно не скажу сколько, но довольно давно, наверное, уже более 1000 лет существующее название этой территории. Но когда еще не было такого названия, не было Буганды, вот произошло знакомство этой территории с христианством благодаря Андрею Первозванному, который посетил ее в ходе миссионерской поездки, целью которой было вызволение из плена апостола Матфея. Есть такой греческий исследователь Георгий Александру. Вот, и он высказал мнение в одной из своих работ. Что это мнение, оно согласуется и с мнением древних греков, и некоторыми апокрифическими произведениями, то есть неканоническими произведениями, входящими в священное предание, скажем так. Ну, есть такая книга «Деяния святого Андрея и святого Матфея». Так вот, Георгий Александру высказал мнение, греческий исследователь, что вот эти самые деяния святого Андрея и святого Матфея, они рассказывают как раз о приключениях апостолов именно на территории современной Уганды. Ну, там есть довольно много обоснований лингвистических, географических, не буду вас утомлять ими, но речь идет о том, что то, что греки называли страной антропофагов. То есть антропофаги – это каннибалы, да? Это человекоядцы. Вот, вы скажете, я начал передачу с того, что забудьте мифы об Африке. И сам опять о каннибалах. Самое интересное, что вот это одно из немногих исключений. Одна из территорий Африки, о которой мы говорим, на границе Уганды, Конго и Судана, где действительно существовал ритуальный каннибализм. Не гастрономический, простите, что за такое выражение. Речь не о том, чтобы насытиться, а речь о том, что ритуальный каннибализм существовал, то есть действительно своих врагов или какие-то их части на территории этой страны, будущей, тогда еще не существовавшей, несколько, ну, более 2000 лет назад, во времена апостольские, там проживало некое племя, которое в ритуальных целях иногда, собственно, вот употребляло своих гостей. Ну, это, конечно, бесконечная тема для шуток над Африкой, но поверьте мне, как кандидату исторических наук, и как человек, который в Африке был и который Африку любит, что это действительно исключение из правил. Вот даже мне как-то обидно, когда вот цитируют того же Чуковского, там «не ходите, девки, в Африку гулять», и тут же сразу вот эти ассоциации с каннибалами и так далее. Понимаете, на самом деле, если серьезно подходить, без анекдотов, к этой теме, то наряду с ритуальным каннибализмом в отдельных частях всего мира, Папуа, Новой Гвинеи, там, ну, практически во многих континентах, да, то и даже в Африке вот эти примеры, они капля в море. Но, тем не менее, существовала, по мнению греков древних, некая страна антропофагов, а по мнению современного греческого исследователя Георгия Александру, она как раз локализуется там, где современная Уганда. И вот эллинские, коптские предания, немало число лингвистических параллелей, говорит в пользу этого. И, собственно говоря, апостол Матфей пошел проповедовать Евангелие, был взят в плен этими самыми антропофагами, согласно деяниям. И апостол Андрей пошел по его следам, дабы его вызволить, что ему удалось. Вот такое апокрифическое предание, и коль скоро за ним видеть историческую правду, а это вполне возможно, потому что очень многие апокрифы, апокриф это не значит ложь, апокриф это то, зачем не признается Бога вдохновенности, то есть, что это написано вот непосредственно под влиянием Духа Святаго. Но это могут быть повествования различного характера, совсем не обязательно еретического, а иногда зачастую очень позитивного, которые просто считаются благочестивым чтивом. Так вот, деяния святого Андрея и святого Матфея. Так что сразу уже Уганда и Россия роднятся через общего апостола. Ну, как и в случае с Россией, апостольская проповедь посеяла семена веры, но бурные всходы появились лишь многие столетия спустя. Вообще, здесь нужно, вот немножко отойдя в сторону чисто от религиозной составляющей, которая, безусловно, самое главное в любой цивилизации, сказать о том, что вообще об истории этой страны. Уганда – это отдельная африканская цивилизация. Вот нету единой африканской цивилизации. Есть или было. Это такой спорный вопрос. Многие считают, что сейчас они уже умерли. Как, собственно, умерли там, я не знаю, майя, ацтеки. Не народы, а цивилизации. А несколько разных африканских цивилизаций. Эфиопская, малийская, зимбабвийская, нигерийская. Вот, пожалуйста, угандийская. Ну, это по названиям современных стран, но у них были самоназвания более сложные, по-другому они назывались. А путь, для того, чтобы понять, как зародилась вообще Уганда, нужно проследить путь легендарных Чвези или Бачвези. Это такой народ, который в районе 1300 года, то есть 14 век, уже нашей эры, соответственно, пришли на территорию современной Уганды. По-видимому, они происходили из великой эфиопской цивилизации Аксум. Вот страна царицы Савской, да, Ковчег Завета, православие, которое потом превратилось в монофизитство, а потом вернулось опять к православию. Вот это все земля Эфиопии, земля Булатовича, русского путешественника, о котором мы говорили. И вот оттуда Бачвези, примерно в 14 веке, пришли на территорию Уганды. Это одна из научных гипотез, одна из наиболее достоверных. На самом деле, откуда они пришли, 100% никто, видимо, никогда уже не скажет. Но самое интересное, что подтверждением этому являются египетские фрески, древнейшие. Вот на этих египетских фресках встречаются изображения не менее легендарных, чем их хозяева, то есть вот этот самый народ Бачвези, быков породы анколя. Эти быки, вот если их увидишь в жизни, конечно, так вот просто сказать быки, ну и быки, да, что мы в России быков не видели. А размах рогов до 3 метра. То есть это селекционно, видимо, выведенная порода быков, с такими целями вот, как бы достигнуть самого большого размаха рогов. Здесь такие ритуальные цели преследовались. Учитывая, что средний рост потомков чвези, тутси современных, составляет 186 сантиметров, а часто достигает более 2 метра, можно себе представить, какое грандиозное зрелище представляли собой вот эти люди 2-метрового роста со стадами коров, рога которых достигают 3 метра в размахе и призваны символизировать все виды человеческого достоинства. Ну, они же и сейчас и живут, эти люди, и когда их видишь, действительно это визуально, по крайней мере, впечатляет. И вы увидите, что за этой внешней впечатлительностью, этим внешним впечатлением есть и внутреннее содержание. Собственно говоря, Чвези – это один из кланов пришельцев, которые проявили себя наиболее ярко и создали государство, которое они назвали Китара, со столицами на западе Уганды, в двух местах, которые называются Бига и Мубенда. Ну, тут можно долго говорить об археологических всяких находках вот, на государстве Китара, да? Но я бы отметил сейчас одну такую находку. Это таинственное совершенно отверстие в скальной породе, которые располагаются одно за другим в определенном порядке. Все они имеют примерно 1.5 метра в диаметре и уходят вниз на глубину от 3 до 7 метров. Я не знаю, с чем это сравнить. Ну, вот если нагреть металлический стержень и опустить его в сливочное масло, да, получится ровная такая выемка. Или, я не знаю, сверло какое-то очень высококачественное, там, лазер, какую-то твердую породу сверлить при помощи современной технологии. А вот тут представьте, диаметр 1.5 метра, глубина 7 метров. Вот так вот сделаны в непонятных целях вот этой самой цивилизации Китара. Такие углубления в скале с арифметической точностью, без погрешности. То есть, по сих пор туда, конечно, возят туристов, но так никто не может объяснить практическим путем, для чего это все было сделано. Но есть мифологическое объяснение, когда бог неба вот этого государства Китара, у них был бог неба в их представлении, разгневался на некого Валумбе, он послал своего брата Каякузи убить его. Но Валумбе ушел с неба на землю, да, то есть небожитель убежал с неба на землю, такая зевсовская история какая-то античная, и затем вовсе стал нырять под землю. А Каякузи не смог его найти за счет того, что вот этот самый Валумби нырял под землю. Так и появились норы Валумби, то есть вот эти самые отверстия в скалах загадочные, которые говорят о высоком уровне технологий государства Китара. Таком высоком, что мы на данном этапе не можем объяснить происхождение этих отверстий. Технически, технологически мы не можем их воспроизвести без высококачественных технологий наших, уже современных. А вот, ну не буду сейчас вот другие какие-то археологические подробности, чтобы побольше успеть рассказать. Вот эти бачвези правили государством около 150 лет, их сменили другие люди, нелоты, луа, они значит, образовали другое государство, буньора, потом появились такие княжества, как Нкоры, Буганда, Батора. Вот эта самая Буганда стала, дала название современной Уганде. И кочевники тутси, потомки Чвези, они мигрировали в Руанду, Бурунди, Конго и стали пассионариями восточного вот этого крылышка Африки. То есть, как на Западе есть такой народ Фульбе, который сейчас является чуть ли не половина президентов, вице-президентов, директоров крупных банков в Западной и Центральной Африке, это Фульбе, там, ну так, навскидку. Точно так же тутси. Вот они настолько активные во всех отношениях люди, что их вот можно и с Фульби сравнить, ну и воздать им должное, как народу, который в состоянии за себя постоять, который в состоянии как бы очень активно представить себя на мировой арене. Преобладание правителей Буганды в Межазере, то есть на Великих Африканских озерах, стало особенно сильным в середине 19 столетия. И надо такой факт отметить, что в сражениях на озере Виктория участвовало до 400 крупных военных кораблей. В целом бугандийский флот мог перевозить до 20 тысяч вооруженных солдат. То есть это для 19 века хорошие цифры, а для более ранних периодов вообще фантастические совершенно цифры, количество армии и флота. Ну, в 1861 году при Кабаке, то есть короле Мутеси I, в его владениях появились первые европейские путешественники. А надо сказать, что по легендам о предках вот, собственно, этого народа Ачвези были более светлокожие, чем современные жители Уганды. И тут появляются англичане. Светлокожие, да? Вот благодаря этой легенде англичане были восприняты бугандийцами как вернувшиеся бачвези. И очень скоро, то есть совершенно вот на таком мифологическом уровне. Это не потому, что они такие глупенькие или воевать не умели. Это вот как майя были завоеваны, да, там, по своим причинам, точно так же здесь были свои мифологические причины. Это все абсолютно на мироощущении, на религии основано было восприятие вот этих колониалистов, вот этих европейских захватчиков, именно на понимании того, что, вернее, на заблуждении и представлении, что это вот они те, кого мы ждали, со знаком «плюс». Что вернувшиеся бачвези, наши предки. И очень скоро местная знать угандийская стала марионеткой в руках Великобритании, а при дворе правителя Буганды образовалась католическая, протестантская, мусульманская религиозные группировки. Их соперничество переросло в междоусобицу, и в результате в 1893 году правительство Великобритании объявило об установлении протектората над Угандой. Но колонией Уганда была всего полвека, потому что уже 9 октября 1962 года была провозглашена независимость страны. Вот такое краткое введение, скажем, в историю Уганды. Вообще, надо сказать, что Уганда относится к тем странам Центральной Африки, которые очень поздно познакомились с европейцами. То есть многие страны, там, например, португальцы в 15-16 веке проникли в некоторые государства, да, а тут 19 век, вот совсем рукой подать. И это влияние Запада на Уганду, оно было менее внушительным. Теперь переходим непосредственно к православию. В 1995 году первая журналистка из России, которая решила написать статью о православии в Уганде, Анна Пальчева, в сопровождении фотографа Никиты Машкина, взяла интервью у митрополита Кампальского и всей Уганды Ионы. И так стала ясна история формирования современной православной церкви, о которой мы сейчас с вами поговорим после того, как примем телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите.
Максим, скажите, пожалуйста, вы фактически говорите о формах апартеида. Вот как вы считаете, какое-то положительное влияние апартеид на эти страны, ну, в качестве вот о той стране, об Уганде, что вы можете сказать, было ли положительное влияние апартеида?
Угу. Благодарю вас за вопрос, но все-таки апартеид это ЮАР, Намибия, Ботсвана, так вот, да, более корректно, наверное, термин употреблять. Но если брать вообще колониализм, влияние колониализма, западной экспансии, да, на Африку или конкретно на Уганду, ну, давайте, даже можно вообще в целом сказать про Черную Африку, то здесь главное не перегибать палку в оценках. То есть, с одной стороны, когда пришли европейцы, в Африке было много цветущих, мощных, интересных, культурных, развитых цивилизаций. И европейцы их очень активно стали уничтожать. Это негативное влияние. С другой стороны, до европейцев арабы, а до арабов сами африканцы активно занимались работорговлей. Одни племена, другие, одни народы другие, одни нации другие. Брали в плен, продавали, торговали ими. Сначала с арабами, потом с европейцами. То есть, некоторые, скажем, не все, некоторые африканские цивилизации тоже были далеко не белые пушистые. Точно так же, как и майя, раз мы сегодня их упоминаем, ассоциация замечательная, когда пришел Кортес, там, когда пришли, ну, когда пришли европейцы на территорию Латинской Америки, там существовали жесточайшие культы религиозные, которые, с одной стороны, это были великие цивилизации, с другой стороны, это были очень некрасивые в моральном, духовном отношении культы, которые были уничтожены европейцами. То есть, знаете, это нельзя сказать однозначно, вот, хотя все-таки склоняюсь, что чаша весов склоняется в сторону минуса, то есть, что влияние европейской цивилизации, западной цивилизации, не только на Африку, но и вообще на весь мир, оно больше негативное, чем позитивное. Почему? Потому что, несмотря на то, что не белые и пушистые были другие народы, когда пришли западные европейцы в соответствующие континенты и страны, тем не менее, они пришли, европейцы, не потому, что хотели действительно добиться какой-то правды. Вы знаете, все эти протестантские католические миссионеры, это, как бы так помягче сказать, настолько лицемерные у них были идеалы, что воспринимать всерьез, что вот принести высокую духовность диким народам, нет, нет, этого ничего не было. За каждым миссионером, пусть даже он был искренний, за ним шел солдат. И были, как и по сию пору, совершенно геополитические цели. И народы, культуры, ресурсы, полезные ископаемые, все добывалось и уничтожалось совершенно варварски, только с меркантильными целями. А те немногие просвещенные, почему-то хочется сказать идиоты, да простят меня радиослушатели, ну, потому что действительно, когда вот эти вот просвещенные искренне люди, считающие, что они несут добро за своей, уже за своим же плечом, за левым плечом, не за правым, они уже наблюдали вот эту каску солдата, да, то большого ума и большой духовности за этими людьми я не вижу. Поэтому, безусловно, негативное влияние западной цивилизации на Африку. Уничтожение, порабощение, а косвенные есть пользы. Не прямые, а косвенные пользы. Такие, как придание общих языков межнационального общения. Французский, английский, да, португальский. То есть, многочисленные народы, где-то не было общих языков, там, или были малородственные языки. Ну, вот эти народы стали общаться на европейских языках. Им это помогло в своих, там, в решении своих вопросов, торговых, военных и так далее. Против тех же европейцев в итоге. А это хорошо. Есть другие такие же косвенные пользы. Но в целом негативно. Так вот, возвращаемся к православию в Уганде. Современный митрополит Иона, Кампальский Ифия Уганды, это Александрийский патриархат, он православный в третьем поколении. Его дед был одним из тех искателей истины, с которых началась история православия в Уганде. А произошло это следующим образом. В 1919 году англиканин, то есть протестант, по имени Ребейн Мукаса, то есть местный житель, взыскуя истины, альтернативные той, что преподносят католики и протестанты, огнем и мечом, лицемерием, гуманитарными пожертвованиями, в кавычках, которые, мол, то есть вот Ребейн Мукаса воспринимал этих католиков-протестантов как вечно борющихся друг с другом за души африканцев. Он вот этих поисках, в том числе поисках таких, чисто сидя за столом и открывая, ну, видимо, и в молитвенном поиске, но и открывая книги, ища информацию, обнаружил в словаре, как не банально все это прозвучит, просто слово «ортодоксия», «православие». И заинтересовался его значением. Он входил в группу ищущих таких африканцев, угандийцев, которая состояла из 4 человек, и среди них был дед нынешнего митрополита, будущий священник Абадия Баса Джи Китала. Вот они начали рассылать письма по всему миру с вопросами о православии. Одно из этих писем дошло до американца африканского происхождения Александра Макгуайра, который направил их к епископу Джорджу Уильяму Александру, жившему в Южной Африке. Но оказалось, что это епископ униат, униатский священник, епископ. Тогда, в начале 30-х годов, вот в результате уже, видите, многолетних поисков, они нашли угандийцы священника из Константинопольского патриархата, то есть грека, который стал ездить по Африке, крестить греческих младенцев. Вообще, очень многие православные приходы в Африке, они в значительной степени состоят из греческой диаспоры. Да? Константинопольский патриархат, Александрийский патриархат. Вот, в первую очередь, конечно, Александрийский. Но Уганда исключение из правила этого, потому что там православные, это не греки, это там не русские, живущие в посольстве, или не только они, а в первую очередь сами угандийцы. И вот этот самый священник из Константинопольского патриархата, он посоветовал угандийцам, куда обратиться для того, чтобы обрести официальный статус. И вот смотрите, сколько прошло, с 19 года до 59-го. В 59-м году Угандийская православная церковь вошла в состав Александрийского патриархата, которому традиционно принадлежит право окормления православных в Африке. Да? Там патриарх Александрийский и все Африки. В Уганду был направлен епископ Николай, митрополит Кампальский, всей Восточной Африки. И с тех пор угандийское православие растет в тесной связи с североафриканскими приходами, налаживает связи с русской православной церковью. А после того, как Анна Пальчева, это журнал «Нескучный сад», она съездила туда, вот, то на сайте «Милосердие.ру» был объявлен сбор пожертвований для угандийской церкви. Пришло неожиданно много всего, и меня вот в свое время так приятно поразило. Пришли вязаные детские варежки. Вы можете сказать, там опять-таки, да, Африка, какие там варежки. Но не забывая о том, что в ЮАР живут пингвины, надо сказать о том, что в Уганде за счет того, что климат в значительной степени европейский, там еще есть переход как бы в горную часть Уганды, и там ночи очень холодные. То есть днем жарко, а ночью холодно. Ну, то есть это не минусовая температура, но за счет перепадов кажется, что холодина просто. Поэтому детские вязаные варежки, вот эти самые замечательные, они, я надеюсь, пригодились в Уганде. Кто как не дети нуждаются в помощи и заботе. Ну, есть разная статистика. Считается, что примерно до 1,5 миллионов человек в Уганде это православные. Духовное руководство православных угандийцев находится в пригороде столицы Кампалы. Пригород называется Намунго. У церкви 80 приходов, во многих из которых пока, к сожалению, нет священнослужителей. Они управляются катехизаторами. А в некоторых приходах мало очень взрослых прихожан, основная масса дети. Вот. Это связано с тем, что сейчас достаточно стабильная жизнь в Уганде. Действительно, во многих даже областях она такая, можно сказать, цветущая. На общем, по крайней мере, африканском фоне. Но в свое время была гражданская война, несколько десятилетий назад. СПИД. Поэтому дети-сироты, они представляют собой большую вообще такую категорию населения. И поэтому вот нет просто взрослых прихожан даже в некоторых приходах, или их мало. А в Намунгоне стоит каменный собор во имя святителя Николая Чудотворца. Да? Русский наш святой, этнически не русский, ну, кто скажет, что он не русский. Вот. Во имя него стоит в Уганде храм, до появления которого строили церкви-мазанки. Ну, вот как у нашего украинские там какие-нибудь хатки, только церкви такие мазанки. Вообще, кстати говоря, это первая ассоциация. Вот дома в Уганде, простые, сельские, это украинские хаты. Только они конусообразные, а не там прямоугольные, если сверху посмотреть. Земля вокруг собора получена церковью в дар от правителя Буганды. Здесь надо сказать одну вещь. То есть существует Уганда, первая буква У, Ульяна, это государство. А внутри Уганды существует несколько королевств. Одно из этих королевств – Буганда, первая буква Б – Борис. И вот это королевство Буганда, его правитель подарил землю вокруг церкви православным. А при митрополии существует больница, которой приписаны все жители этой местности. Служба в угандийской церкви ведется на разных языках – на греческом, английском и на луганда. Как и во всех местных церквах православного мира, в том числе в России, наличествуют свои обрядовые особенности, так исповедь она как бы не считается там, обязательной перед принятием тела и крови Христов, что, безусловно, является, конечно, искажением, потому что это частично влияние современных греческих обычаев, частично влияние протестантизма. А во время поста здесь не едят, знаете чего, соли. Дело в том, что исключение пищи животного происхождения не является ограничением для местных жителей, потому что в деревнях мясо едят редко. Но все-таки уровень жизни в селе он невысокий. И поэтому, чтобы как-то себя ограничить, во время поста лишают себя соли, потому что мясо они и так лишены значительную часть года. И вот после того, как я вам рассказал немножечко о местном православии, уже о таких некоторых личных могу вещах поведать. В 2007 году я побывал в Уганде, и когда вернулся в Москву, с оказии передал в Уганду те видеокассеты, которые митрополит Иона несколько лет назад отдал вот Анне Пальчевой, нашей журналистке, для написания статьи, вызвавшей неподдельный интерес среди читателей журнала «Нескучный сад». Вы знаете, я помню, что сам вот на Китай-городе, в Ивановском монастыре, увидев анонс этой статьи об Уганде, очень захотел в эту страну съездить, ну и, как видите, мечты сбываются. То есть вот эта статья Анны Пальчевой, с которой мы с тех пор замечательно общаемся, она послужила катализатором моего интереса к этой стране. Я там побывал, а когда побывал, вот еще и послужил тому, чтобы передать митрополиту Ионе видеокассеты, которые он нашей журналистке дал на время для подготовки статьи. Более того, это вот было уже сколько, 6 лет назад, но, скажем так, моему кругу общения, моим друзьям, моей семье пришлось поучаствовать и в другом, непосредственно связанном с Угандой мероприятии, которое было уже в этом году, в переводе на английский язык, «Истории православия в России». Такая небольшая брошюрка, но об этом чуть позже. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы слушаете радио «Радонеж». У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Звоните, пожалуйста, телефон прямого эфира 8-459-59-39. 959-59-39. Ну, вот сейчас, учитывая, что у нас осталось 20 минут, как всегда, рассказать хочется очень много всего интересного. Я сейчас немножечко структурирую мысль и свой рассказ, чтобы так логично поместиться. Вообще, говоря об Уганде, здесь можно поговорить и об иудаизме в Уганде. Поговорить об интересе мирового сионизма к угандийской земле, к ее климату и плодородию. Можно поговорить о том, какая политическая и религиозная ситуация в современной Уганде. Очень интересно и очень неоднозначно. И что мы знаем об этом? Практически ничего. Давайте уходить от этих вот западных стереотипов, что там нам делать нечего, что там нам ничего нас особо интересовать-то, собственно, не должно. Все это, конечно, ерунда полная. Говорить об этом нужно. Не говоря уже о чисто геополитическом моменте. Когда СССР ушел из Африки, наше место занял кто? Я думаю, что вы догадаетесь не с третьего раза, а с первого – Китай. Вообще сейчас, если спросить любого жителя Африки южнее Сахары, что такое, собственно, Россия, к сожалению, к счастью, ответит большинство старшего поколения, потому что они очень многие учились в России, и меньшинство младшего поколения, потому что они знают США и Китай. Они не знают уже России. Мы потеряли огромные рынки сбыта, мы потеряли наши геополитические, торговые интересы. И, похоже, даже не собираемся их как-то возобновлять. Ну, на уровне бизнеса они возобновляются, на государственном уровне пока все очень-очень-очень печально. Телефон прямого эфира 959-59-39. И давайте я вот вам о двух сюжетах расскажу. Первый сюжет касается все-таки иудаизма, интересная тема. А второй сюжет – православия, но старообрядного православия. Не новообрядного, а старообрядного. Итак, на границе Уганды и Кении располагается огромный массив потухшего вулкана Элгон, 4321 метр. По мнению Георгия Александру, это как раз и есть центр языческой страны, где был схвачен во время проповеди апостол Матфей, куда прибыл на помощь апостол Андрей. Располагался именно здесь этот центр. Парадоксальным образом, вот это самое место, где пострадали апостолы, это в некотором смысле Иерусалим, а Уганда – несостоявшийся Израиль. Дело в том, что история появления общины Абудая, угандийских иудеев, началась в конце 19 века, когда военный и политический деятель семей Какунгулу, который помог англичанам установить мандат в Восточной Уганде, вопреки заветам белых хозяев, предпочел проповедовать у себя на родине не протестантизм или англиканство, а иудаизм. Вслед за этим он очень скоро вообще отказал англичанам в доверии и примкнул к секте иудохристиан Малаки. Но затем он покинул Малаку в силу его недостаточности, его точки зрения, ориентации на иудаизм и основал свою собственную общину, развитию которой способствовала встреча с евреем-коммерсантом Джозефом в 1926 году. Мало кто знает, что к тому времени при полном неведении большинства угандийцев, эта страна пережила возможность коренного переворота в своей истории. 1902 год. Теодор Герцль, 6-й сионистский конгресс, представляет вниманию собравшихся проект Уганда, оформление которого было вызвано отказом Турции разрешить еврейские поселения в Палестине. Британский министр колонии Чемберлин и глава кабинета Артур Бальфур поддержали идею. Однако, когда участники Конгресса проголосовали, соотношение «за» и «против» оказалось 178 к 295, что, наряду со смертью Герцля, решило судьбу проекта. Если вы еще не поняли, то речь идет о том, что в 1902 году на Сионистском Конгрессе за счет отказа Турции еврейским поселениям в Палестине рассматривался вопрос о еврейских поселениях в Уганде. Но чудесный климат и природа отошли на задний план по сравнению с отсутствием выхода к морю, распространенностью некоторых заболеваний, как сонная болезнь, ныне побежденная, малярия, ныне непобежденная. Но главной причиной была, конечно, чуждая евреям ментальность угандийского народа, если не считать маленькую группу иудеев-аборигенов в Кокунгулу. Здесь никогда не существовало ничего похожего на эфиопских фалашей. Вы помните, фалаши – это темнокожие потомки израильской цивилизации, живущие, жившие до определенного момента на территории Эфиопии. Ну и, конечно, тяготение к исторической родине евреев, оформление, это все привело к оформлению государства Израиль в 1948 году, а все-таки не в Израиле, не в Уганде, простите. В современной Уганде продолжает функционировать община Абудая, то есть этнических не евреев, но иудеев. В 1980 году была проведена неофициальная перепись населения, результаты которой показали, что очень скромная цифра, 300 угандийцев готовы признать себя иудеями. Современная община проживает как раз там, как я сказал, где, собственно, пострадал апостол Матфей. И теперь, что касается православия, старообрядного православия. То есть, еще раз, 80% населения Уганды – это католики-протестанты. Сейчас точно не скажу, но, видимо, больше 10% – это мусульмане. И язычники. Мусульмане и язычники. А вот 1,5 миллиона, сейчас сложно сказать какой-то процент, 1,5 миллиона православные Александрийского патриархата. Но были до последнего времени. Дело в том, что из православных Александрийского патриархата выделилась очень ярко выраженная группа, которая недовольна тем, что происходит в называемых восточных церквях. Константинополь, Александрия, Антиохия и так далее. То, что происходит в греческих церквях. Православный духовный поиск против экуменизма направлен. Современные угандийцы, часть общин, вышла из Александрийского патриархата, потому что Александрийский патриархат, с их точки зрения, ведет активную экуменическую деятельность. Вышли из Александрийского патриархата против нового стиля, так называемого нового юлианского, новостильники, да? Вышли из Александрийского патриархата, потому что там обливательное крещение. Мы с вами в прошлой передаче, Простоглав, говорили о том, что традиционное крещение во всех православных церквях погружательное. Вне зависимости от того, что младенец или взрослый человек, нужно найти такого размера купель и такое количество воды, чтобы человек был трижды погружен полностью, а не покраплен или полит, там, сидя по горлышко или по плечи, сидя в воде, крапят. Это неправильное крещение по всем канонам, по всем представлениям традиционным. И я думаю, что вы будете удивлены, ведь согласитесь, уважаемые радиослушатели, в далекой Уганде чада Александрийского патриархата православного вышли из этого патриархата против экуменизма, против нового стиля, против обливательного крещения и тому подобных проявлений модернизма. И вот, можно сказать, наш сегодняшний герой, то есть герой этого года, протоиерей Иоаким Кеимба, он осознал гибельность этого нового стиля, гибельность всех этих тенденций. И в 1991 году вывел некоторые угандийские приходы из Александрийской патриархии в результате поисков новой веры. И не далее, как 16-17 мая этого года в Москве, на Рогожке, то есть Русская православная церковь, Русская православная старообрядческая церковь, состоялся очередной совет митрополии. Я знаю, что у меня есть постоянные радиослушатели, но тем не менее, в избежание казусов, еще раз повторю важную вещь, что те крещения и клятвы, и проклятия, и отлучения 17-го столетия, периода раскола, которые были направлены нашей с вами православной церкви официально против старообрядцев. В середине 20-го столетия все отменены, яко не бывшие. Теперь любое чадо Русской Православной Церкви Московского Патриархата вправе выбирать по новому обряду или по старому обряду совершать богослужение, находясь в рамках нашей Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Существуют старообрядные приходы, так называемые единоверческие. Каждый человек вправе выбирать двуперстие или трехперстие и так далее, и так далее. Так вот, после такой преамбулы, Русская Православная Церковь, Старобрядческая Церковь, на Рогожке 16-17 мая. Один из главных вопросов заседания Совета Митрополии. Рассмотрение обращения христианской общины Уганды о приеме в лоно Русской Православной Старобрядческой Церкви. О как! Перед собравшимися выступил настоятель общины протопресвитер Иоаким Киимба. Он рассказал о своей судьбе, о создании общины и о том, что уже с 91 года молитвенно-литургическое общение этой части православных Уганды с Александрийским патриархатом прервано. Причиной стал новый календарь новостильный, вот этот самый, новый юлианский, экуменизм, обливательное крещение, там подобные вещи. И если о православии вообще, новообрядном православии, через слово «ортодоксия» в словаре, в 1919 году угандийцы узнали, да, то Иоаким Киимба узнал о православии старого обряда благодаря тому, что в 70-е годы проходило обучение в Ленинградской духовной семинарии. И вот после разрыва с Александрийским патриархатом православная община угандийских христиан лишилась всей своей собственности, однако в течение нескольких дней им удалось построить новую церковь в столице, начать строительство других храмов в сельской местности. Под пасторским руководством отца Иоакима находится небольшое количество прихожан, несколько сотен человек, менее тысячи, на фоне примерно 1,5 миллионов тех, которые являются чадами Александрийского патриархата. Это, конечно, небольшая категория верующих, но, тем не менее, сам по себе вот этот духовный поиск, мне кажется, о многом говорит. И, мне кажется, даже немножко упрекает нас с вами, уважаемые радиослушатели, вот их поиск упрекает нас в том, как мало мы знаем о нашей православной церкви, нового и старого обряда. На Совете Митрополии РПСЦ также выступила супруга отца Иоакима, матушка Маргарита, которая рассказала о школе церковного пения, которую она возглавляет, курсах медицинских навыков, преподаваемых ей в начальных школах Уганды. И после длительного серьезного обсуждения Совет Митрополии постановил принять протопресвитера Иоакима Киимбу в лоно церкви Русской Православной Старобрядческой вторым чином в сущем сане. А Ирею Николе Бабкову было поручено совершить поездку в Уганду для научения местных христиан древнеправославным обычаям и обрядам, а также начать работу по изданию богослужебной литературы на английском языке, который в Уганде, как я уже говорил, является официальным государственным языком и языком межнационального общения. Ну, здесь надо сказать о том, что вот это вот процитированное мной сейчас такое официальное сообщение Митрополия, за ним стоит то, о чем, видимо, далеко не все знают, что угандийцы долго просили, чтобы их приняли в старообрядную церковь. И вы знаете, ну, разные люди существуют, как бы всем, ну, всех нужно любить и всем доверять, но и существуют и мошенники, и те люди, которые просто хотят денег, да, какой-то материальной поддержки. Поэтому сначала их воспринимали не всерьез. А потом в этом году была совершена поездка, несколько священнослужителей ездили в Уганду для того, чтобы ознакомиться с собственной жизнью угандийцев, вот этих приходов православных, бывших Александрийского патриархата. И они были приятно поражены искренностью и чистотой веры этих людей. Поэтому было принято решение принять их в свою церковь. Ну и если вот наш с вами замечательный журнал «Нескучный сад» Анна Пальчева, вышеупомянутая, я как-то так немножко поспособствовал ее труду за счет передачи видеокассеты еще в 2007 году, то в текущем году Господь сподобил найти переводчика хорошего человека, который, будучи высоковленным, одновременно владеет английским языком в совершенстве. И вот, собственно, этот переводчик был одним из, этот мой знакомый, близкий человек, он был одним из людей, который переводил с русского на английский, ну, краткую историю православия в России. Так вот, второй раз промыслом Божьим удалось поучаствовать в миссионерстве, наверное, даже миссионерской деятельности, в православной деятельности, в оцерковлении угандийцев африканской земли. Мы работаем в прямом эфире. Вы слушаете радио «Радонеж». У микрофона Максим Емельянов Лукьянчиков. Сегодня мы говорим о православии в Африке, о православии в Уганде. И, как видите, не только православие, речь шла и о других конфессиях, таких как католицизм, протестантизм. Мы затрагивали иудаизм и даже немножко ислам. Ну, в любом случае, я думаю, уважаемые радиослушатели, да, вы можете нам, еще есть 5 минут, можете позвонить, задать вопросы, прокомментировать то, что вы услышали по телефону 8-495-959-59-39. Ну, в любом случае, я думаю, что, во-первых, малоизвестную информацию я вам, вашему вниманию сегодня предложил, и, во-вторых, информацию, которая какому-то размышлению побуждает. Ну, мне кажется, здесь два основных каких-то вектора размышлений. Первое – это изменение нашего образа об Африке, нашего представления об Африке. Да? И второе – наши собственные какие-то искания, наше сами самопросвещение, уважаемые радиослушатели, и в отношении Африки, и в отношении собственной русской истории, в отношении собственной веры. Коль скоро из таких далеких стран люди приезжают к нам для того, чтобы приобщиться к православию. Конечно, об Африке вообще и об Уганде в частности можно еще очень много говорить. И я надеюсь, если вам будет это интересно, мы в будущих передачах продолжим об этом говорить. Ну, а сейчас, может быть, еще буквально пару каких-то интересных фактов я упомяну в этой связи. Наверное, даже только на одном факте остановлюсь. Иди Амин. Если вы наберете в интернете это имя угандийского правителя 20 века, или если вы как-то знакомы уже с этим именем, то, как правило, его называют африканским Гитлером. Или каким-то вообще чудовищем. Людоедом, опять-таки, да, и так далее, и так далее. Так вот, помимо того, что это искаженный образ государственного деятеля, великого государственного деятеля, это, безусловно, ну, он может быть там великий, да, но нам как-то и не очень интересный, да? Может быть такое? Может быть. Но он нам может быть очень сильно интересен. Иди Амин, правитель Уганды 20-го столетия. Почему? Потому что это был деятель времен Холодной войны, который, управляя небольшим центральноафриканским государством, и не постеснялся, ну, как говорил Никита Сергеевич, показать Кузькину мать самому Западу. Ему довольно долго это удавалось. То есть американская агрессия, вообще западная агрессия на Африку, экспансия торговая, военная, геополитическая, какая угодно, все это для Иди Амина было тем, что вызывало отпор с его стороны. И поэтому, собственно, уважаемые радиослушатели, мы с вами сейчас и знаем о нем, в кавычках, как о таком африканском Гитлере. Ну, вы понимаете, именно в кавычках, то есть он не был таким негативным деятелем, которого из него представляют. Это черный пиар. И таких людей в мировой истории много, таких политиков много, которых просто оболгали потому, что они пошли против глобализации, пошли против западной цивилизации. И все это нам с вами, к сожалению, очень сильно знакомо. Наша передача потихонечку подходит к концу. Я благодарю вас за внимание, за звонки, которые были. Храни вас Господь. У микрофона был Максим Емельянов Лукьянчиков. Всего вам самого доброго. До свидания.
Ради русского царства